с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. «Эхо Москвы» совместно с журналом «Коммерсант Власть». 48 минут. По четвергам в 21 час после новостей. Проведите свое время с нами.
Сегодня наш герой, президент Сирии Башар Асад, человек, который на этой неделе будет гостем президента Путина. И у нас в гостях Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора Ифтар ТАСС, который дважды встречался с президентом Асадом. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас вы узнаете, что же думает улица, Московская улица. И наш корреспондент «Эхо Москвы» Сакен Эймурзаев вышел на улицу Москвы и спросил об этом.
Знакомая фамилия, друг Советского Союза, враг Израиля. Вот какими чаще всего были ответы моих собеседников на вопрос, кто такой Башар Асад. Конечно, разговорившись, люди понимали, что имели в виду не нынешнего президента, а его отца Хафиза Асада. Действительно, пока для прохожих Сирия ассоциируется с прежним лидером страны. Многих немного смущало то, что Башар Асад фактически стал наследником своего отца. Пенсионер Станислав считает, что ничего хорошего в этом нет. Да и сам Асад, по мнению моего собеседника, политик неяркий.
Хорошего мало. Когда сын, отец, это напоминает монархию. Но мало ли людей воспитывали в семье президента. Это не имеет никакого значения. Я не видел ничего в нем необычного, сверхъестественного. За что можно было цепиться, восхититься? Политика Сирии обыденная, какая-то тайная, закрытая, непонятная, неизведанная.
Госслужащему Валерию, напротив, кажется, что Асад совсем не молод, и опыта у него достаточно.
Я не сказал, что он молодой. Ну, достаточно. Зрелый человек, 40 лет уже. Имеет опыт, имеет пример отца. Я думаю, в семье вырос, страну знает.
Андрей Палыч, инженер-авиатор, не берется сравнивать старшего Асада с младшим. Однако мой собеседник уверен, что России надо поддерживать Сирию при любых правителях. Кстати, Андрей Палыч объяснил, зачем Асад приезжал в Москву.
Тот-то был уже старый, аксака, вот лет под 80, по-моему, когда он скончался. А это еще молодой. Ну, я думаю, опять же, наверное, поставки оружия, кончились запчасти. Конечно, нам не надо воевать, но оружие у Сирии должно быть, чтобы ее побаивался тот же, например, Израиль, но чтобы ее уважали как государство.
Экономист Филипп также считает, что Башар Асад приехал в Москву, чтобы получить поддержку. Конечно, не такую, как прежде, но все же лучше, чем ничего.
По старой памяти поддержку, вероятно. В силу того, что поддержка Сирии извне довольно ограничена, и он довольствовался даже российской поддержкой, пусть она не такая существенная, как 30 лет назад.
Конечно, многие вспоминали непростую ситуацию в соседнем Сирии Ливане и о роли, которую играет Дамаск в конфликте. Рабочий Игорь уверен, Асад поддерживает Хизбаллу, и если его не остановить, ничего хорошего не будет.
У них там полно этих царей, президентов поубивали, так что он как бы тоже понимает, что он всего не может сделать, он что-то там может. Если он там где-то не на стороне полностью Хизбаллы, а если на стороне, если он разделяет, то вообще труба тогда.
В целом, мои собеседники без особой заинтересованности рассказывали о нынешнем сирийском лидере. Те, кто постарше, приговаривали, вот раньше это было важно, что там на Ближнем Востоке есть наши. Ну а те, кто не помнит советской дружбы с Сирией, вообще ничего о Башаре Асаде не знают.
И это было мнение Московской улицы, которое узнал Сакен Эймурзаев. А сейчас вы узнаете 5 фактов.
Факт первый. Башар Асад родился в сентябре 1965 года в семье главнокомандующего сирийской армии Хафиза Асада. Башар был третьим ребенком в семье Асадов. Пожалуй, из 4 сыновей Хафиза Асада Башар был самым скромным. Старший, Басель, больше всех походил на отца, решительный и амбициозный. Младшие, Махер и Маджид, были забияками. Махер до сих пор известен своей вспыльчивостью, а Маджид замешан в нескольких скандалах, связанных с наркоторговлей. Застенчивый, с мягкими манерами и тихим голосом, Башар по характеру больше походил на мать, Анис, скромную женщину, не любившую показываться на публике и посвятившую всю свою жизнь воспитанию детей. Как многие отпрыски сирийской элиты, Башар Асад закончил арабо-французский лицей в Дамаске, благодаря чему свободно владеет французским и английским языками. Факт второй. Военная карьера не интересовала Башара. Он мечтал стать медиком. Говорят, что в молодости заниматься медициной хотел его отец Хафиз Асад, но у него не хватило денег на столь престижное образование, он был вынужден стать военным. У Башара Асада таких проблем не было, поэтому после окончания лицея в 1982 году он поступил на медицинский факультет Дамасского университета. В 1988 году Башар закончил университет, получив красный диплом и специальность врач-офтальмолог. Факт третий. Врачебную практику голубоглазый офтальмолог начал в военном госпитале Тишрин в пригороде Дамаска, а в 1991 году отправился в Великобританию, где учился в ординатуре офтальмологического центра Western Eye Hospital при больнице Святой Марии в Лондоне. Кстати, чтобы учиться в Великобритании, Башару Асаду пришлось взять псевдоним. Правда, такая необходимость была продиктована не скромностью президентского сына, а его безопасностью. Дело в том, что за десятилетия авторитарного правления в Сирии Хафиз Асад нажил себе немало кровных врагов. В Лондоне Башар предпочитал общаться не с военными политиками, а с сирийской интеллигенцией. Среди представителей сирийской элиты в Лондоне была семья доктора Ахраса, где Башар познакомился со своей будущей женой Асмой Ахрас. Асма на 10 лет моложе Башара Асада, и поначалу между молодыми людьми сложились дружеские отношения. «У нас с ним случай, когда детская дружба переходит в любовь», — рассказала в одном из интервью Асма Асад. Их общим увлечением были компьютерные технологии. Асма занималась компьютерными технологиями в Королевском колледже Лондонского университета, а Башар возглавлял компьютерное общество Сирии. Поженились они только в декабре 2000 года. Факт четвертый. Размеренная академическая жизнь Башара в Лондоне закончилась в 1994 году, когда в автомобильной катастрофе погиб его старший брат Басиль. Именно Басиль должен был унаследовать от отца президентское кресло Сирии. После смерти старшего сына Хафиз Асад немедленно вызвал Башара из Лондона и начал готовить его на роль президента страны и главнокомандующего сирийской армии. Для этого к Башару приставили генералов, которые по ускоренной программе обучали президентского сына военному искусству. В 1999 году Башар Асад дослужился до чина полковника, когда 10 июня 2000 года от сердечной недостаточности скончался Хафиз Асад. Все было подготовлено для того, чтобы Башар занял место отца. 27 июня 2000 года Башар Асад стал президентом Сирии. Факт пятый. После того, как Башар Асад стал президентом, многие, особенно на Западе, ждали, что на смену авторитарному правителю Хафизу Асаду, чьи портреты украшали главные улицы всех городов Сирии и висели во всех кабинетах чиновников любого ранга, придет политик нового типа. С европейским образованием, ориентирующийся на западные ценности, который проведет в Сирии демократические реформы и поможет Западу решить проблемы на Ближнем Востоке. Но, вопреки ожиданиям, отношения Сирии с Западом только ухудшились. Особое недовольство на Западе вызывала внешняя политика Дамаска. После начала войны в Ираке Соединенные Штаты обвинили Сирию в спонсировании террористических группировок Хизбаллы, Хамаса и исламского джихада. Ситуация обострилась еще после того, как в феврале 2005 года был убит экс-премьер Ливана Рафик Харири. Это убийство повлекло за собой революцию кедров в Ливане и смену ливанского правительства. Под давлением мирового сообщества Сирия была вынуждена вывести свой 15-тысячный контингент из Ливана. В ООН была создана комиссия по расследованию убийства Рафика Харири. Ее глава Детлеф Мехлис вскоре обвинил Башара Асада в причастности к операции по физической ликвидации экс-премьера Ливана. С таким же обвинением выступил и бежавший из Сирии в 2005 году вице-президент страны Абдуль Халим Хаддам, рассказавший, что именно Асад дал прямое указание убить Рафика Харири.
8 минут. Проведите свое время с нами.
И проведите свое время в голосовании. У микрофона Сергей Бунтман. Вы понимаете, что программа идет в записи. Сейчас авторы и ведущие этой программы Наргиз Асадова и Сергей и Алексей Венедиктов сейчас в Баку и возьмут интервью у Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Да, согласен с Алексом. Говорил, предлагал вам провести передачу про Ниязова. Алекс из Томска нам пишет. Ну а сейчас мы, смотрите, вы узнали сейчас очень много об Башаре Асаде. И вопрос всегдашний, традиционный. Хотели бы вы, чтобы руководитель такой, как Башар Асад, со всеми его характеристиками, качествами, был руководителем нашей с вами страны? Тогда вы звоните 660-01-13. если не хотите, 660-01-14. Что касается Ниязова Туркменбаши, мы сегодня в связи с его кончиною будем с вами проводить разворот 22-35. Ну а сейчас голосуем. Если хотите, звоните 660-01-13. Если не хотите, 660-01-14. Речь идет о президенте Башаре Асаде. И, соответственно, по телефону вы после голосования, когда мы 1000 наберем, вы сможете нам звонить. Итак, хотели бы 660-01-13, не хотели бы 660-01-14. И пока мы послушаем с вами Александра Шумилина, директора Центра анализа ближневосточных конфликтов. Ну, вот как раз он вам расскажет о Башаре Асаде, а вы пока голосуйте.
В отличие от ряда соседних государств Ближнего Востока, арабских государств, которые являются монархией, Сирия представляет собой республику, официально народно-демократическую республику, но с поправкой на ближневосточную арабскую специфику. Режим в Сирии последние несколько десятилетий был очень жестким. Режим однопартийный, по сути. Правящая партия Баас, которая на протяжении всех последних 3 десятилетий возглавлялась лидером по фамилии Асад, сначала отцом Хафизом Асадом, а с 2000 года после смерти отца его сыном Башаром Асадом, нынешним президентом страны. Особенностью Сирии можно считать то обстоятельство, что правящая элита состоит из так называемых алавитов. Это особое направление в исламе, ближе к шиизму и практически никак не стыкующиеся с суннизмом и даже в большей степени открытое христианству, но никак не к суннизму. Это обстоятельство наложило немалый отпечаток как на характер и поведение правящей элиты, так и на позицию в Сирии, в регионе. Особенно сейчас, в последние несколько лет, мы видим, как Сирия все больше склоняется к укреплению давних особых связей с Ираном, страной шиизма и страной достаточно радикального политического режима, неизменного на протяжении последних лет после исламской революции. Это ось Дамаска и Тегерана, в общем-то, в значительной степени отдаляет Сирию от ведущих арабских стран региона, стран ислама суннитского толка, а именно Саудовской Аравии, Египта, Иордании. И в результате сейчас мы наблюдаем формирование группы стран, прежде всего на базе оси Дамаск-Тегеран и, можно сказать, примыкающим к ним группировкам радикального толка и также основывающихся идеологически на исламе шиитского направления. Прежде всего, это, конечно, ливанская группировка Хизбалла.
Ну вот, Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, дал вам справку о Сирии, о положении этой страны и в этой стране. У нас завершилось голосование, золотая тысяча у нас показала, что 26,6% хотели бы видеть во главе России такого руководителя, как Башар Асад, 73,4% соответственно не хотели бы. Я же прошу вас голосовать, высказываться. Вы уже проголосовали. Те, кто хотел бы видеть такого руководителя во главе России, ну вот буквально можете... Да, нет, у нас, пожалуй, уже времени нет. Все, голосование ваше принимаю к сведению. Что касается Сафармурада Ниязова, мы с вами в 22 часа 35 минут встречаемся, беседуем на эту тему о будущем туркменско-российских отношений и о прочем, что связано со смертью этого удивительного человека. Сейчас же мы продолжаем программу «48 минут» о Башаре Асаде.
Сегодня наш герой, президент Сирии Башар Асад, человек, который на этой неделе будет гостем президента Путина, сын И у нас в гостях Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР ТАСС, который дважды встречался с президентом Асадом. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И, естественно, мы, как всегда, с Наргизой Асадовой, обозревателем журнала «Коммерсант Власть», ведем эту передачу.
Добрый вечер еще раз. Хотел бы сразу сказать, что Башар Асад сын, как сказал Алексей Алексеевич, Хафиза Асада, и он вообще не должен был стать президентом Сирии, а президентом Сирии должен был стать его старший брат Базиль. Но он погиб в 1994 году в автокатастрофе, и Башар Асад, который не думал, не гадал и не собирался становиться президентом, мирно себе учился на офтальмолога в Лондонском университете.
Но закончил, давайте так, если уж точнее, то он закончил Дамасский университет, уже получил
специальность офтальмолога,
а потом уехал на стажировку в Оксфорд. И, кстати сказать, считался очень хорошим офтальмологом, потом у самого Асада очень красивые голубые, я имею в виду Башар Асада, очень красивые голубые глаза, и очень сам такой вообще не классический араб.
Но, между прочим, он принадлежит, насколько я понимаю, к такой секте нусайритов, и они же алауиты, которые составляют, так же, как его отец принадлежал к этому, меньшинство в общине Сирии. Каким образом, Миш, это могло получиться, что вот небольшая, там, 10%,
90%? Ну, тут надо понимать, как... тут это вообще тема для нескольких передач, поскольку
да,
это как Хафиз Асад пришел к власти.
Но он чужой все-таки, молодой чужой.
Тут не совсем так. Да. Это, там всегда их менее 10%, половина в Сирии. Они действительно, так сказать, как бы угнетаемое меньшинство, но все-таки это все-таки надо восходит к приходу к власти его отца. Кстати сказать, высшее военное командование Сирии сегодня тоже в основном стоит из алавитов. Я имею в виду людей, соратников отца Хафиза Асада.
Старая
гвардия, которая по-прежнему окружает Асада-младшего. Но это, честно говоря, тема отдельной программы и отдельного разговора.
Я не просто так задал этот вопрос, потому что одно дело, когда старый Асад, отец Асад пришел там на волне поддержанной военной верхушкой, вне зависимости от того, какой секте она принадлежала, и он как бы изначально стал. А с другой стороны, приходит молодой человек, который должен удержать это все.
Тут надо понимать, что когда, действительно, вот как правильно сказал Наргиз, в 1994 году погиб старший сын Хафиза Асада Базиль, на которого делалась ставка в политической преемственности власти в Сирии. И действительно, легко предположить, что раз младший сын, так сказать, точнее, средний сын учился, там еще есть младший брат, средний сын учился на офтальмолога, в общем, специальность, прямо скажем, далекая от политики, было понятно, что папа Хафиз Асад на него не сделал никакой ставки в политическом плане. Но вот случился 94 год. Погиб старший сын. Погиб, так сказать, предполагаемый престолонаследник. Башар Асад должен был приехать срочно в Дамаск. Естественно, но к тому времени еще Хафиз Асад был, скажем так, полон сил. Он все-таки умер через 6 лет после этого, хотя уже тогда он себя не очень хорошо чувствовал, скажем так. Но он, тем не менее, вот эти годы посвятил тому, что, управляя страной, в то же время, скажем так, освобождал сыну путь к власти. Он устранял многих людей из руководства страны, которые могли быть ему потенциальными соперниками. Он убирал людей, которые, так сказать, считал, которые будут мешать ему потом. То есть он, в общем-то, расчищал Башару путь к высшим вершинам.
Более того, ему пришлось Башар Асад, который вернулся в 94 году из Лондона, ему пришлось вернуться. Он срочно поступил на военную службу и к 99 году служился до полковника, естественно, ускоренными темпами.
Что так безропотно согласился? Вот папа сказал, вернись.
А у него
надо понимать, вот Наргиз понимает тоже хорошо, я хорошо понимаю, потому что мы оба люди восточные, в восточных семьях воля отца закон.
Да, и, кстати говоря, то, что вы сначала начали говорить о каких-то религиозных сектах и так далее, в данном случае это не имеет никакого значения. Здесь просто правящий клан.
Угу. Ну хорошо, и так Башар Асад согласился вернуться, бросил там жену.
Тут мы быстро пройдемся, давайте эту биографическую историю, потому что когда вот он, так сказать, вернулся, вот я говорю, в 94 году
из Лондона,
он, так сказать, должен был срочно народный совет, парламент Сирии, принять решение о сокращении ценза возрастного, так сказать.
Да, с 40 до 34 лет.
Да, и там был целый ряд, так сказать, предпринятых шагов, чтобы он мог стать президентом. И надо сказать, что парламент, который 27 июня 2000 года избирал Башара на пост, единогласно, так сказать...
Ну, это понятно.
Не просто единогласно. Там была такая еще история. Ее назвали «Ночью длинных языков», потому что обычно такого рода процедура проходит 3-4 часа, а то они заседали всю ночь, потому что все 200 членов парламента, всегда нужно высказаться и поддержку, так сказать. Это было такое, в прямом смысле слова, единое, так сказать, в едином порыве все высказались в поддержку нового молодого президента. А уже вот всенародный референдум, он состоялся 10 июля 2000 года, и там тоже был сумасшедший, так сказать, официально по их центру избиркому, 90%, 99% голосовали за Башара Асада. Более того, были там зарегистрированы там несколько тысяч случаев, когда избиратели приходили, резали пальцы себе и кровью голосовали за Башара. Да, да, вот такая история. Да.
48 минут.
Михаил Гусман, ведущий программы «Формула власти». Это интервью с великими деятелями, в том числе и с Башаром Асадом.
Вот и тем не менее складывается ощущение, что Башара Асада избрали как удобного очень президента, именно старая элита, старая гвардия Хафиза Асада, чтобы самим оставаться у власти. Будет такой мальчик послушный, очень европейский, который умеет очень хорошо говорить на людях. Вот он будет нашим президентом, а мы будем управлять страной. Что и происходит сейчас. И очень часто обвиняют именно старую гвардию в том, что...
Я бы с вами, Маргарита, во всем согласился, кроме одной фразы. Что и происходит сегодня. Вот у меня такое впечатление, что все-таки Башар Асад, хотя прошло все-таки достаточно немало лет, все-таки уже 6 лет, как он пришел к власти, все-таки...
Достиг
40. Во-вторых, он, конечно же, так сильно набрал сил. От многих людей в старой гвардии отца он все-таки освободился. Другое дело, что... И вот здесь мы возвращаемся к ситуации, которая в Сирии есть. Вот то, что, хотите сказать, что верно подметил Алексей Алексеевич в начале разговора, что все-таки он алавит. И что получается? Отец формировал элиту из военной косточки алавитов, все генералы. Сегодня поднять вот эту команду, таких же вот людей из его клана, Башару не удается. К власти все больше и больше приходят сунниты. Основное население Сирии все больше и больше на высшие посты приходит.
А каким образом они приходят, если сам Башар Асад против этого, если костяк алавиты тоже против этого?
Ну, прежде всего, потому что все-таки при всем моем уважении к нынешнему президенту и его, так сказать, деятельности, все-таки его отец был, конечно, более сильным лидером, и он создал это гораздо больший период времени, и больше лет был у власти. То есть у него был больше такой гандикап времени для создания вокруг себя этой самой команды преданных ему людей. Но при этом надо дать должное Башару Асаду, что он очень... ловко лавирует в этой ситуации, и, как мне кажется, сегодня изнутри в Сирии ему ничего не угрожает. Да, что уже...
Медицинское образование позволяет лавировать?
Ну, наверное. Офтальмологическое, офтальмологическое. Он смотрит в глаза. Как Буш, он смотрит в глаза, так сказать, своим собеседникам и сразу, так сказать, понимает, что от них ждать.
Можно сказать, что он непрочен?
Мне кажется, что...
Внутри элиты.
Ну, пока таких вот у меня лично, так сказать, информации такой нет, что, так сказать, там что-то ему реально угрожает. То есть, скажем так, ожидать в Сирии военного переворота, скажем так, вот лично я бы не стал бы.
Mm-hmm. Скажите, что он за человек? Вы с ним встречались?
Вот, вы знаете, вот он сильно... Вот человек, мне казалось, очень-очень... Вот в личном общении, очень симпатичный. Мы беседовали как бы, для интервью, для нашей программы «Формула власти», а отдельно мы еще беседовали час, скажем так, без камеры. И это достаточно было подробно, но на меня вешая очень сильное впечатление беседа, потому что он очень любезный собеседник, и не просто такой в контексте восточного жанра, нет, он очень внимательно слушает, он очень метко комментирует, ему очень интересно мнение собеседника, а мы говорим о широком спектре вопросов, потому что он все-таки, вспоминали, так сказать, то, что его отец еще учился в Советском Союзе, он же был военным летчиком, Хафиз Асад, если память не изменяет, он учился или заканчивал Катинское военное училище военно-воздушное наше здесь, в России. Советское, российское. И тут мне еще хотел бы сказать еще об одном человеке отдельно. Это о жене Башара Асада, о первой леди Сирии.
Она
не англичанка, она суннитка, сирийка.
У меня, по моим данным, она шиитка.
Ну что вы. Нет, она из очень знатной суннитской семьи. Ее отец очень видный кардиолог, многие годы живущий.
Медицинская семья.
Да. Многие. Не, она компьютерщица, она не врач. Они очень познакомились с Башаром в интернет-кафе. Где? Потому что в Лондоне. Потому что Асма Асад профессионально занималась компьютерными технологиями, а Башар тогда вот этот, он подсел, что называется, на компьютеры.
Знаете, дело в том, что когда еще был жив Басиль, он как бы возглавлял партию какое-то время, старший брат, да, а средний брат, то есть Башар, он отвечал за компьютеризацию Сирии, компьютеризацию партии. То есть он занимался действительно вот этим Сирией.
Ну да, ну как бы... Не, ну, кстати, Башар потом возглавил компьютерное общество Сирии, когда он вернулся. Да, ну так вот, они познакомились в Сирии, да. И вот эта любовь общих компьютеров, знаете, компьютеры, кажется, еще сближают людей, современные технологии. Ну, надо сказать, что у меня была отдельная встреча с Асмой Садой, Асма Асад, мы с ней отдельно встречались, и у нас было с ней отдельное интервью. И вот удивительно красивая женщина. Удивительно красивая женщина.
Тут Гусман поплыл.
Ну, можно и так сказать. Очень умная. Прекрасно понимающая реалии современного мира. Сочетающая в себе все черты восточной женщины и при этом абсолютно современной. Она никогда не носит там ни хиджаб, она никогда не проет голову. Она вообще...
она все родилась в Лондоне.
Не, она родилась, не, она абсолютно, это, скажем так, англичанка по жизни. Но она как бы могла бы и подыграть, как, может быть, местным обычаям. Наоборот, она выступает за такие, за, так скажем, то, что нас говорит, равноправие женщин.
Она мне... Какую роль она играет в политике? Или в управлении мужем?
Или в управлении. Я не берусь судить о любой семье, трудно говорить, какую роль играет женщина в семье большого политика, жена, но то, что она очень хочет, чтобы ее муж был политиком современного толка, адекватный к реалиям современного мира. Ведь, понимаете, Сирия потрясающая, красивейшая страна. Путешествие по Сирии – это путешествие по страницам Библии. Там сплошные места, связанные с библейской историей. Там есть места, где еще люди говорят на арамейском языке, на языке Малула, да, где люди говорят на языке Иисуса Христа. И так далее, и так далее. И, конечно же, бремя непомерных военных расходов для Сирии слишком тяжело. Когда вот туризму надо деньги зарабатывать, а туристы мало едут в Сирию, потому что, так сказать, для этого инфраструктура недостаточно развита. И вот это мы обо всем этом говорили с Асмой Асад. Вот она, мне кажется, видит Сирию именно как процветающий туристический рай.
Первый заместитель генерального директора Тартас и ведущий программы «Формула власти» Михаил Гусман, наш гость.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
У нас в эфире Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
У меня вопрос. Что думает Асма Асад по поводу отношений Сирии с Соединенными Штатами? Я просто напомню, что Сирия с Соединенными Штатами сильно испортила отношения после того, как сначала не поддержала войну в Ираке и потом приняла беженцев там из Ирака и высших военных деятелей из Ирака. Правда, потом, конечно, выдала их Америке, но изначально поддержали они все-таки Ирак. Затем был вот убит...
Харири,
да, Рафик Харири.
Бывший премьер-министр Ливана.
И ООН, комиссия ООН Детлефа Меклиса, который возглавлял эту комиссию, обвинила напрямую практически Башара Асада в том, что он непосредственно участвовал, руководил этим убийством.
Заговор.
Да. И затем Соединенные Штаты всегда обвиняли Сирию в том, что она поддерживает террористические группировки, такие как Хизбалу, Хамас, исламский джихад и так далее. Как вот в этих обстоятельствах Башару Асаду оставаться европейским политиком, поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами? Как?
Ну, во-первых, конечно же, сложно. Ваш вопрос, Наргиз, был об отношении Асмы Асад.
Да.
Ну, честно говоря, я ее об этом не спрашивал, во-первых. Во-вторых...
Но она западная женщина.
Абсолютно.
Она женщина западной цивилизации, я думаю, культуры.
Когда она должна сказать, хватит давать деньги Хизбалле, в конце концов, Башар, дорогой?
Может быть, она это ему и говорит. Другое дело, насколько он волен это сделать. Насколько у него на это есть политическая воля и политическая решимость. И, может быть, он понимает, что... А я думаю, что, в общем, это может вот в личном качестве. Мне кажется, человек не такой, не агрессивный, не радикальный. Вот он не производит впечатление...
Не Ахмадинеджад.
То уж точно. Он не производит впечатление такого политика-радикала. Я еще раз вернусь к тому, что он находится под очень сильным влиянием своего окружения. Б. Все-таки у Сирии сложились очень серьезные политическая уже традиция отношения с своими соседями, в частности с Израилем. И в этой ситуации его, конечно, переломить ситуацию, поменять ее совсем-совсем непросто. У него есть определенный в этом плане стереотип поведения и, скажем так, навязанность, что ли, ему колея политического поведения.
Пытается ли он как-то изменить эту колею? Потому что, насколько я знаю, у него нет его команды, молодой команды, которая бы сказала, нет, Сирия так развиваться больше не будет, как при Хафизе. Пойдем другим путем.
Давайте так скажем.
Мне складывается впечатление, что нет такой команды.
Вот есть как бы позиция, вот Алексей упомянул позицию там нынешнего иранского лидера, есть позиция, так сказать, сирийского лидера. На мой взгляд, сегодня между ними очень большая разница. И я думаю, что вот если посмотреть в широком контексте, то у Сирии и у Израиля, а соответственно у Сирии и у Соединенных Штатов Америки, есть поле для политического диалога. Россия традиционный друг Сирии, традиционный партнер Сирии. Здесь одно мое вопросов быть не может. Мы в этом направлении тоже, наверное, поддержали сирийцев, потому что Россия тоже заинтересована в том, чтобы там был мир и, более того, хорошие отношения с Сирией и с Соединенными Штатами, и с Израилем совсем не противоречили бы нашим хорошим отношениям с Сирией, а наоборот, мир на Ближнем Востоке нужен сегодня всем.
Ну, смотрите, вы говорите, что Башар Асад – политик европейский, но после конфликта между Ливаном и Израилем, вот летом этого года, он выступил и сказал, что израильтяне проиграли, а Хизбалла – это движение сопротивления, движение, которое защищает Ливан, они победили. После чего
вы знаете,
министр иностранных дел Германии отменил свою поездку в Дамаск.
Ровно те самые слова, которые сказали, говорили некоторые российские политики.
Не президент.
Но говорили очень высокие.
Но не президент страны.
Но сирийский президент не мог сказать другого. Он не мог сказать другого, он не мог по-другому оценить эти результаты, он не мог сказать, я еще говорю, что он, понимаете, политическая риторика, это политическая риторика, даже в устах президента страны.
Я могу сказать, что львенок не вырос. То есть на Востоке есть такая поговорка, львенок вырос, львенок не вырос. Вот Асад в переводе означает лев.
А вы знаете, что это не настоящая фамилия?
Нет.
Вот настоящая фамилия еще отца была Хафза, была Аль-Вахш, что означает дикий скот. И для военного человека, он означает, что до того, как Аль-Бахш. Он взял псевдоним, фамилию Асад, что означает лев. Но что звучит, конечно, гораздо красивее. Ну, естественно, теперь уже и Башар Асад, а не Аль-Бахш.
48 минут.
Михаил Гусман, ведущий программы «Формула власти». Это интервью с великими деятелями, в том числе и с Башаром Асадом. Вот теперь вопрос, который задал Наргиз, я бы еще углубил, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Ему 40 лет.
Да.
Это для Востока, в общем, не самый мудрый, в кавычках, мудрый, как состояние возраст. Он уже 6 лет президент. Собственно, он пришел к власти одновременно с Путиным. Можно ли сказать о том, что ему удалось навязать свою линию политической элите Сирии? Можно ли ему сказать, что он знает, как дальше реформировать эту политическую линию и место Сирии на Ближнем Востоке, ну и в мире?
Ну, во-первых, я считаю, что навязать свою волю элит невозможно. Элит надо или заменить, или, наоборот, следовать ее сложившимся тенденциям. На сегодняшний день элита в Сирии не заменена, и, так сказать, таких резких шагов по ее замене, насколько я понимаю, Башар Асад не делает. И силой этого, я, как уже говорил, он должен лавировать между традиционными взглядами на политические процессы в регионе, которые придерживаются старой гвардии, и, может быть, тем видением, которое есть у него, хочется надеяться, такое, скажем так, более миролюбивое, что ли, более прагматическое. Оно, в данном случае, более просто прагматическое. Потому что, понимаете, что бы там ни говорил иранский президент, просто вы опять-таки Алексей его коснулся.
Хорошо сравнивать,
на самом деле. Да. Но, кстати, Иран далече находится от Израиля, да, а Сирия рядом. И Сирия не раз воевала и, прямо скажем, не шибко успешно. Поэтому в этой ситуации, конечно, мне кажется, прагматизм Башара Асада стоит в том, что он понимает, что все-таки будущее все-таки за мирным Ближним Востоком, за мирным регионом.
Он боится повторить судьбу Анвара Садата, египетского президента, убитого своими же офицерами за подписание мирного договора с Израилем.
Вы знаете, мне кажется, что на Востоке все правители имеют такой риск всегда во всех странах. Даже в мирной, казалось бы, веками Индии судьбы лидеров, мы знаем и по Радживу Ганди, и по судьбе Индиры Ганди, заканчиваются печально. Поэтому на Востоке такого рода финалы далеко не редкость.
Можно ли сказать, что он находится во враждебном окружении Старой Гвардии, потому что вот бегство в Европу его вице-президента Хаддама, который прямо обвинил его в декабре прошлого года в том, что как раз он и организовывал убийство бывшего премьера Ливана Харири, а Хаддам был самым близким, ну не самым близким, но из семьи самым близким сторонником Хафиза Асада, отца, самым близким соратником, назначенным вице-президентом при молодом Башаре. И вот Старая Гвардия, как лицо Старой Гвардии, оно, значит, начинает его выталкивать.
Я словно не думаю, что вот этот самый беглый бывший вице-президент, он, обвиняя Башара, немножко, так сказать, сгустил краски. Я сам лично вот не верю в то, что вот, допустим, Башар Асад давал такую прямую команду. То, что там, может быть, связано какие-то, как-то образом сирийские спецслужбы, может быть. Не знаю,
вопрос
расследование не проводил.
Я даже не спрашиваю, отдавал, не отдавал. Вот противоречие между лидером Старой Гвардии Хаддамом в свое время, да, и молодым Асадом.
Ну, это самое частое явление.
Папины друзья, все, папины друзья.
Ну, что теперь делать? Ну, мы таких примеров знаем много и по другим странам.
И у меня сложилось впечатление, что если вот и была череда увольнений или бегств из Сирии людей из Старой Гвардии, например, там вот Мухаммед Лас был в 2004 году уволен.
Я думаю, что эти имена нашим радиослушателям никакого образа неизвестны, да. И, может, даже не очень интересны.
Тем не менее, я думаю, что это результат борьбы внутри Старой Гвардии. И Башар Асад к ним имеет довольно посредственное
отношение. Ваше внимание, Алексей Наргиз, на прилагательное «старый». Она объективно старая. Она объективно, вот, понимаете,
физически старая.
Физически старая. Тут время работает на Башар Асада по-любому. Ему 40 лет. У него впереди, на мой взгляд, я надеюсь, в этом случае, безоблачное политическое будущее. В том смысле слова, что Старая Гвардия, по-моему, должна сходить на нет. Она физически уже не выдерживает, так сказать, конкуренции. И вот здесь я думаю, что Башар Асад смог воспитать людей рядом с собой, которые постепенно, вот здесь он как по восточному не торопится, постепенно займут место, так сказать, у руля страны.
А дело в том, что Старая Гвардия — это ровно та сила, на которую опирается Башар Асад, которая привела его к власти. И если он сам не найдет молодую гвардию, так скажем, да? Не подготовит эту молодую гвардию. Я не вижу, чтобы он готовил эту молодую гвардию.
А он не должен ее показывать раньше времени. Он будет ее показывать точечно. Он не должен ее показывать. Понимаете, зачем пугать
Старую
Гвардию?
Вы можете назвать хоть одно имя молодого какого-то политика в Сирии, который вот, да, будет менять что-то.
Сейчас я его назову, его нас услышат в Дамаске.
Да,
и хана этому политику.
Там людям, которые там занимаются, пишут в Ближнем Востоке, им не видны такие люди пока. Может быть, действительно, они как-то закрытый.
Вы же понимаете, что бы мы ни говорили, до времени это все работает на него. Вот, опять, мы можем это говорить и говорить.
Почему? Оно работает на него только в том случае, если у него есть какая-то заначка, скажем так.
Какая разница, все равно те сходят. Те сходят,
а, скажем, будет подготовлена какая-то исламистская группировка из молодых рьяных политиков, которые снесут Старую Гвардию и Башара Асада вместе с ней.
Не исключено. То, что в Сирии вспыхнет такой вот переворот, такого, скажем, исламистского толка, не исключено. Совсем не исключено. Вот здесь как раз и таится, мне кажется, самая большая опасность. Но пока она впрямую тоже не проглядывается. Но то, что... Кстати, суннитская Сирия, она все-таки суннитская Сирия. И для суннитского, скажем так, населения... Суннит менее радикальный по определению, чем шииты. Они традиционно менее радикальны. Они традиционно спокойны.
Потому что они большинство в исламском мире.
Хотя поэтому. Понимаете, ведь не случайно, когда только вернулся Башар Асад из Лондона, вот мы с вами об этом говорили, в первую загранкомандировку, куда послал отец его, Хафиз Асад Башар, это была Саудовская Аравия. Скажем, оплот суннизма. Именно на смотрины королю Саудовской Аравии. И вот коли он, получил благословение от, высших лидеров суннитов, то это очень серьезный знак. И поэтому против него, идти против, не только против конкретного человека, а против тех людей, которые благословили его направление в этой стране.
48 минут.
Первый заместитель генерального директора ТАРТАС и ведущий программы «Формула власти» Михаил Гусман, наш гость.
Вот Башар Асад, мы уже много раз об этом сказали, он такой человек больше европейский даже, чем восточный. А какие у него хобби? Есть какие-нибудь такие?
Ну, он велосипедист, насколько я знаю.
С длинными ногами.
Заядлый велосипедист, он об этом всегда говорит, он обожает ездить на велосипеде. Ну, когда футбол играл, но это опять-таки тоже понятно. Ну, там штангу тягает, насколько я знаю, плавает, он такой крепыш. Вот. 40 лет тягать штангу самое время.
Вот нам уже с тобой, Миша, это не грозит. Вот,
мне и раньше не грозило тягать штангу, если честно сказать.
Мне и тоже. В общем, Хафиз Асад учился в России, в военном училище.
В Советском Союзе,
да. У него были некие, видимо, какие-то, помимо политических интересов, оставались какие-то всегда эмоциональные, да. А вот когда ты говорил с Башаром Асадом, у него что-то есть личное к России?
Абсолютно проглядывает. Личная, неприкрытая и, на мой взгляд, искренняя симпатия к нашей стране.
А чего
симпатия? Ну, во-первых,
светское государство.
Начнем с того, что, в конце концов, еще раз, он сын своего отца. Значит, и он прекрасно знал отношение отца к
к Советскому Союзу, к России, если хотите, к русскому народу. Хафиз Асад прекрасно говорил по-русски. Более того, ну, мир памяти, что называется, этого человека, но он, например, несмотря на некие запреты, я знаю, что, так сказать, он даже потреблял горячительные напитки российского, русского происхождения, традиционные, когда оставался такой в очень узком кругу. Вот просто мой близкий товарищ, он как-то много лет работал с ним переводчиком русского языка, и когда совсем было грустно, он говорит, он, ну, чтобы другие не видели, говорит, ну, давай, говорит, так сказать.
Хряпнем.
Да, здесь трудно было встретить. Вот на двоих они решают.
А на троих уже
на третьем, на третьем было, да, было сложнее.
А то было надо закапывать.
На третьем было сложнее. Да, да, да. Но это точно, это правда. И вот, во всяком случае, вот в нашей беседе с Башаром Асадом, он, ну, знаете, я еще говорю, что я не берусь судить, как бы, насколько глубоко и искренне он был, но то, что он говорил о своей симпатии нашей стране.
А что, в чем симпатия? Ну, в чем?
Ну, нравится ему Россия, нравится ему наш народ, нравится ему отношение к Сирии. Ведь, понимаете, на общем фоне такого отношения немножко через губу к его стране, как к стране парии, как к стране, которую, так сказать, надо перевоспитывать, как к стране, которую надо, так сказать, учить уму-разуму, которая ведет себя неправильно. Может, и Тина себя неправильно ведет, но кому нравится, понравится главе государства, что его все, кто не лезет, пытаются их учить, и, а его лично. А здесь он встречает как бы какое-то, так сказать, понимание, поддержку, он встречает, так сказать, желание как бы, ну, скажем так, по-дружески найти правильный путь дальнейших шагов. Вот здесь, мне кажется, все очень просто. Но я же не говорю про экономический интерес, тут уже само собой очевидно.
А зачем он сейчас в Москву приезжает?
Это надо спросить у тех, кто его приглашал. Прежде всего, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович его пригласил, значит, он знает, зачем его пригласил.
Нет, но речь, конечно, идет о...
Дело в том, что, кстати говоря, сверка часов между Россией и Сирией регулярная, она стала политической традицией, еще со времен Хафиза Асада. Тут есть много о чем поговорить, от экономических вопросов до общеполитических. Ближний Восток по-прежнему, скажем так, бурлит. Сейчас будет, может, еще больше, чем там какое-то время назад. Роль Сирии одного из ключевых игроков, очевидно. Вы понимаете, Египет нашел свою абсолютно четкую нишу. И здесь надо дать, конечно, должное бывшему герою вашей программы, президенту Хосни Мубараку, со своей мудростью восточного руководителя. Тут надо, может быть, и Сирии вот найти, вот все-таки позиционироваться в этом ключе.
Но молодой еще и ограничен командой, как мы только что про это
совершенно
говорили.
Правильно. Вот пора уже как-то немножко определяться, что называется. Может быть, это будет тема разговора в Москве. Понимаете, пора определяться.
В прошлый раз, когда приезжал Башар Асад в Москву, насколько я понимаю, Владимир Путин простил Сирии какой-то многомиллиардный долг.
Да, основную часть долга, да,
простил. Ну, правильно, потому что это очень был долг, скажем, Советского Союза. Это, объективно говоря, долг как бы по наследству, повис бременем на Башар Асаде, который был накоплен еще безразмерными поставками вооружений советскими Сирии. Это другой вопрос, это отдельная тоже тема, потому что это все, так сказать, перевести стрелки на, так сказать, советскую внешнюю политику и вот на эти совершенно бездонную, так сказать, братскую помощь сирийскому народу.
А место Сирии сейчас на Ближнем Востоке, вот уже сейчас, когда опять бурлит Ливан, когда в столице Ливана, в Бейруте, идут просирийские манифестации. Почему все время так Ливан связывают с Сирией? Казалось бы, Асад, вот нынешний президент, вывел сирийский контингент, заявил о том, что спецслужбы должны отозвать свою, ну, не агентуру, а действующих сирийских разведчиков. Да, оставьте Ливан в покое. И тем не менее, в столице под руководством, в том числе и лидера Хизбаллы, тоже герой нашей передачи, шейха Насраллы, идут требования сменить правительство. И считается, что это инспирировано Сирией.
Ну, опять-таки, Василий.
Роль президента.
Ну, понимаете, Василий.
Он не может управлять этим процессом, он не хочет управлять этим процессом.
Ну, понимаешь, что это, так сказать, опять-таки, вопрос очень широкий и очень длительный, требующий программы.
Начнем с того, что Ливан – это часть бывшей Великой Сирии.
Ну, это как бы...
Надо напомнить. А почему? Надо напомнить. Я это не знал.
И второе. И, в общем-то, Сирия очень долго воспринимала Ливан как такого некого своего сателлита. Слишком много лет. И когда кто-то уходит из-под крыла, и это мы знаем, скажем так, на очень недалеких примерах.
Да.
Очень недалеких примерах. Как-то неуютно кажется. Вот как-то неуютно становится. Тут, ну, это же...
Ты хочешь сказать, что Ливан – это Грузия, Сирия?
Это, я бы сказала, Украина или Беларусь.
А, вот так
даже,
да?
Ну, понимаете, слишком... Вот Сирия вспоминает Ливан как свою, как провинцию. Угу. Да, самостоятельную.
Важно.
Да, независимую. Да, со своими, так сказать, начальниками. Но в каком смысле свою провинцию? Куда они, так сказать, решали все свои вопросы? При том, что Ливан – страна очень красивая, богатая, так сказать, курортная и так далее. А тут, так сказать, Ливан как-то что-то пытается свое делать. Ну, вот кому это понравится? Вот Сирии это и не нравится.
Михаил Гусман и у меня меня вот мой последний вопрос заключается вот в чем. Все-таки, насколько вот в той системе координат, в какой есть, другой нет. Ты встречался дважды с ним. Угу. Ты с ним говорил как в эфире, так и за эфиром. Угу. Насколько он за 6 лет, когда он президент, он стал более самостоятельным, как политическая единица внутри Ближнего Востока? Или он по-прежнему является, не побоюсь этого слова, заложником политики, заложником старой гвардии, заложником внутри политической ситуации?
Я не могу понять, Алексей, ну, конечно, даже те 2 встречи, которые у нас были, это не дают...
Интересно.
Да, не дает оснований для таких обобщающих глубоких выводов.
Впечатления.
Впечатления таковы, не сколько на основании встреч, сколько на основании того анализа, который я в данном случае должен делать профессионально, как профессиональный журналист, занимающийся в том числе и внешней политикой. Так вот, мне кажется, что, конечно же, он уже, естественно, не тот юный врач-офтальмолог, ну, юный, скажем так, политического своего слова, который приехавший из Лондона. Он, конечно, уже сложившийся политик, сложившийся видим со своей харизмой, которой ему в нем отказывали, этой харизме. Вот мне кажется, у него появилась своя харизма, такого политика, делающего такие свои шаги в политике в мягких лапах, такие, знаете, в мягких перчатках. Он очень все делает достаточно аккуратно. Он старается избегать таких слишком гробоподобных заявлений. Он, так сказать, не стучит кулаком по столу. Это противоречит его натуре. Он действительно, действительно мягкий человек. Он человек, действительно, я опять возвращаюсь к тому, что не случайно его папа послал его на медицину, а не в политику, а не даже на менеджмент, и даже не финансами заниматься, а именно медицину, так сказать, такую совершенно мирную, и даже в самой медицине, даже не на хирурга, а на такого офтальмолога, совсем уж такую супермирную профессию.
И вот здесь, конечно, мирную и суперкропотливую.
Кропотливую,
тонкую. А может быть, вот в этом все дело?
Может быть.
Может быть, в таком, знаешь, профессиональном медицинском качестве, которое формирует характер.
Ну, может быть, но тут проблема в том, что ему сейчас сегодня надо заниматься все-таки не лечением катаракты чьей-то, а заниматься страной и вести страну, который находится ключевом, занимает ключевую геополитическую позицию огромного и чрезвычайно огнедышащего региона, это задача, которая не простая. Мне кажется все-таки, что на сегодняшний день он с этой задачей справляется.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ИТАР-ТАСС, был в гостях у Наргиз Асадовой и Алексея Венедиктова в программе «48 минут».
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
У нас есть еще наш живописец, который по источникам написал портрет.
Живописец зовут Николай Троицкий, Николай как вы Троицкий. Догадались.
Именно.
Мне кажется, что Башар Асад один из самых несчастных диктаторов на планете. Не повезло ему со страной, неудачно вышло с семьей, и уж совсем неподходящая попалась эпоха. Второй сын могущественного владыки жил не тужил, занимался медициной, увлекался компьютерами. И вдруг пришлось все бросить, надевать военную форму, осваивать бронетанковые войска и формулу власти и делаться президентом. Старший сын погиб, и пришлось ученому переквалифицироваться в политике и наследники престола. Сирия, хоть и называет себя республикой, но царит там монархия. И не очень конституционная. Власть наследуют, а не добывают. Система дурная и вредная. По ее милости приходилось править своими странами в их минуты роковые столь неспособным и непригодным личностям, как наш Николай II или последний кайзер Германии Вильгельм. История повторилась. Отец Башара Хафиз Асад был политиком до мозга костей. Но он сам пробился и взял высоту. Сын явился уже на готовенькое. Его, конечно, поднатаскали в науке управлять. Так ведь тех же престолонаследников учили тоже, да учение пошло не впрок. Но харизму, как корону и президентский титул, по наследству не передать. Вдобавок Сирии не повезло с географией. Она недостаточно велика и богата недрами, чтобы ее всегда и всерьез принимали в расчет. Однако и не настолько незначительна и мала, чтобы вовсе не обращать на нее внимания. Асад I сумел выскочить из этого геополитического тупика и на время сделал свою страну полноценным и даже влиятельным государством. С ним считались. Его уважали даже сильные и могущественные враги. Не похоже, чтобы Асад II смог добиться такого же отношения. Не от врагов, а хоть от союзников. Да и где они, эти союзники? Самого главного и щедрого давно уж нет. На исламскую нефтяную братью надежды мало. У Египта и Иордании хватает своих забот. А большой гегемон обложил войсками и базами со всех сторон. И давно мечтает внедрить свою демократию. Просто отложил эту нехитрую операцию до лучших времен и пока разбирается с бардаком в Ираке и с ядерным призраком в Тегеране. Так и завис на перепутье злосчастный наследник и президент. Встанет в позу Ахмадинеджада, не сносите ему головы, ни ресурсов не хватит, ни фанатизма. Примет позу подчинения Вашингтону, свои же подданные не простят. Ну а третий путь на авось, куда вывезет кривая исламского полумесяца.
Это был портрет Башара Асада кисти Николая Троицкого. Мы прощаемся с вами и через неделю расскажем вам о Далай-Ламе. Он, конечно, не лидер государства, он духовный лидер очень многих людей на этой планете. До свидания.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.